тема сегодняшней моей вечерней проповеди «Христос воскрес! Воскрес ли ты?» Главный текст, к которому я хотел обратить сегодня ваше внимание, он записан в послании к Колоссянам, 3 глава, с 1 по 11. Откройте этот текст, давайте мы его прочитаем все вместе. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. В эти пасхальные дни, как и всегда, мы слышим это всюду и сами говорим: «Христос воскрес!» И это действительно так. Это исторический факт, доказанный историей, доказанный разными фактами. Это факт, который мы напоминаем друг другу. Этот факт говорит о самом великом событии, которое произошло в истории мира. Мы говорим друг другу: «Христос воскрес!» Потому что это событие, друзья, больше, чем наша жизнь. Мы всегда говорим о том, что больше нас. Иногда мы говорим о нас, потому что мы думаем, что мы больше других. Но мы говорим о воскресении, и сегодня Христос воскрес, и вторим воистину воскрес, потому что это событие больше, чем мы. Это событие больше, чем сам мир. Это событие больше, чем наша жизнь, чем наши заботы. Воскресение Иисуса Христа больше, чем наши трудности, наши конфликты, наши грехи. Воскресение Иисуса Христа больше, чем наши достижения, чем наши дела, чем наше счастье, чем наша радость. Это событие больше, чем мы, друзья. Поэтому мы повторяем сегодня: Христос воскрес! Это торжество победы над грехом, над злом, над тлением, над страхом, над смертью. Христос, Сын Божий, победно восстал из гроба на третий день. И это факт, друзья. Это исторический факт. Это было на самом деле. Иисус Христос воскрес из гроба, оставив пустую гробницу, сложенные пелены, землетрясение позади. Все это говорило о Его восстание к жизни. По традиции, очень хорошей традиции, мы, христиане, когда мы слышим «Христос воскрес», мы иногда привычно вторим: «Воистину воскрес!» И как не говорить, как не вторить, если все вокруг говорят: «Христос воскрес!» Если природа говорит о том, что все воскресает, не зря этот праздник, он еще и во время весны, когда все расцветает, когда все начинает благоухать, когда солнце по-свежему светит, когда дождь даже по-другому падает. Все вокруг говорит, что жив Господь. Наш Господь – живой Бог. Это не идол, придуманный людьми. Это хорошая традиция. В названии моей проповеди, друзья, я специально поставил утверждение и вопрос. Мы постоянно утверждаем, что Он воскрес. Мы слышим из кафедры, мы поем гимны: «Он воскрес!» Но читая этот текст, который мы с вами сегодня читаем, Колоссянам, 3 глава, мы встречаем фразу: «Если вы воскресли со Христом», отсюда название или продолжение названия «Христос воскрес», И он утверждает и говорит об этом во второй главе, в первой главе, в Колоссянам. И теперь он говорит, воскрес ли и ты? Очень важно здесь уточнить, что апостол Павел не подает сомнению. Он говорит, поскольку вы воскресли, это, может быть, точнее был бы перевод, поскольку вы воскресли, вот жизнь воскресших. И это очень важный текст сегодня, друзья, потому что он говорит на самом деле о той реальности, которая иногда, в которой мы иногда находимся, говоря «Христос воскрес», не дай Бог, чтобы кто-то сегодня остался вне этой реальности. Христос воскрес, воскрес ли ты? Это очень важный сегодня вопрос. Я хочу на основании этого текста, друзья, показать вам несколько очень важных отличий тех людей, которые действительно воскресли. Мы слышали сегодня утром, от того, что мы ходим в церковь, мы не всегда воскресшие. От того, что мы читаем даже Библию или становимся на колени, еще не идет речь о том, что мы уже воскресли. И этот текст весь, его бесполезно дальше читать, если эта фраза не является фактом, действительностью. Он говорит, если вы воскресли, тогда живите вот так, тогда поступайте вот так. Если не воскресли, тогда все остальное невозможно. И этот текст очень важен для нас. Я надеюсь, что сегодняшний день это еще одна возможность для каждого из нас действительно проверить свою жизнь. И к этому призывает нас Библия неоднократно, чтобы мы испытывали, верили мы. Для этого нам и даны эти собрания, чтобы мы могли постоянно сверять и проверять свое сердце. Чтобы наши отношения со Христом, они были всегда свежи. Чтобы наши отношения с Ним, они всегда возрастали. Нам нужны подобные тексты. Если вы воскресли со Христом. Какие же отличия? Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на четыре очень простых, но фундаментальных отличия живых людей, воскресших со Христом. Так, если вы воскресли со Христом. Первое из них – растущая посвященность Христу. Внимательно, когда мы будем размышлять над текстом, друзья, я хотел бы, чтобы вы внимательно смотрели в свое сердце. Я не хотел бы, чтобы что-либо сегодня пробежало мимо ваших ушей, мимо вашего сердца. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог проверить, не просто посвящен ли я Христу, а растет ли моя посвященность Христу. Это первый признак, это первое отличие воскресшего, соответственно, этого текста. Первых два стиха, когда мы их читаем внимательно, мы находим там два очень важных повеления. «Ищите и помышляйте». Это повеление настоящего времени, что указывает на постоянное прогрессирующее действие. Постоянное прогрессирующее. Это два ключевых слова. Постоянное действие и это действие, постоянно умножающееся. Что это означает? Вот каждый раз, когда вы открываете Колоссянам и приходите в третью главу и слышите этих два повеление, вы начинаете строить свои отношения на основании того, что вы уже знаете. Строить то, о чем здесь говорится, на том, что уже было сделано в вашей жизни. Поэтому отношения со Христом, они всегда прогрессирующие. И эти два повеления, они говорят нам о том, что всякий раз, когда мы открываем подобные тексты, мы становимся перед фактом личной ответственности. Никогда не отметиться. Я уже нашел его. Никогда не отметится, я уже подумал о нем достаточно. Почему? Это очень опасное состояние, когда мы, приходя в подобные тексты, отмечаем здесь у себя, в нашем разуме, отмечаем, что «Ага, я уже нашел его. А, я уже подумал о нем». Почему это опасное состояние? Потому что никто из нас достаточно не думал о нем, и никто из нас достаточно не посвящен ему. Через этот текст он хочет вскрыть нас. Он не хочет, чтобы мы сегодня «Христос воскрес, воистину воскрес», и с этими словами мы радушны на душе. Он хочет, чтобы мы сегодня были вскрыты. И эти два повеления, они должны вскрыть вас. Если они не вскрывают, значит, Дух Святой еще там не работает. И я молился сегодня, чтобы каждый из вас, когда вы услышите эти два знакомых для вас, до боли знакомых, два повеления, ищите Христа и думайте, размышляйте о Нем, чтобы они вскрыли вас, чтобы они не просто прилетели к вам и улетели. Автор говорит, в принципе, о двух важных функциях человеческого существования, нашего бытия. Он говорит о том, чтобы мы искали, ведь каждый из нас что-то ищет, и он говорит о том, чтобы мы думали. Этим отличаются люди от животных, и этим отличаются сами люди друг от друга, о содержании или направленности их поиска и о содержании и в содержании своих мыслей. На основании этого текста мы видим, что все люди разделяются на основании направленности своего поиска и на основании содержания своих мыслей. Все люди ищут, все люди думают. И здесь все сидят те, которые ищут, и все думают. Но все мы, друзья, как и весь мир, разделяются на две категории относительно этого текста. Те, которые направлены ко Христу, и те, которых содержание души и сердца наполнено Христом, а тех, которые слушают о Христе, но их сердце не направлено ко Христу, и их сердце не думает о Христе. Они отметились. Мы уже нашли Его, мы уже поняли, кто Он. И апостол Павел здесь призывает верующих в Колоссах 2000 лет назад – и сегодня каждого христианина, чтобы мы проверили свое сердце. Смотрите фразы. Если вы воскресли со Христом, значит, есть те, которые не воскресли, поэтому не ищут Его. И еще одна фраза. О горнем помышляйте, а не о земном. Тоже показывает противопоставление. Автор показывает, что есть те, которые, может быть, даже среди церкви, но продолжают думать о земном. И он говорит, не думайте больше о земном. Колоссы – город, очень интересный город, где Павел проповедовал, где была образована церковь. Там было несколько проблем, даже в церковь проникло. Эти проблемы заключались в том, что в основном люди, которые были там, верующие, они были из язычников, и они не изменились в один вечер или через ночь. У них много еще оставалось разных мыслей, разных привычек, которые нужно было менять. И апостол Павел обращается к ним и говорит об этом, о горнем помышляйте, а не о земном. И здесь категоричность есть в этих фразах. Я хочу сейчас вас всех вернуть, может быть, каждого из вас, кто здесь христианин, вернуть в то время, когда мы не знали Христа. Было время, когда мы не интересовались Христом. Было время, когда мы презирали Его. Было время, когда мы не думали о Нем. Было время, даже когда на собраниях сидя или слушая уговоры мамы, или папы, или, может быть, пастора, или, может быть, друга, или проповедника. Мы все это не принимали всерьез. Любая истина об Иисусе Христе никогда не касалась нашего сердца. Все, что говорилось о Нем, нас не волновало. У нас были более важные темы, чтобы думать, чтобы искать. Это было когда-то. Было время, когда нам было скучно с Ним. Нам было скучно думать о Христе. Нам было скучно читать Слово Божие. Нам было скучно читать все эти истории. Но мы уже привыкли к ним. Было такое время. Может быть, оно даже и у нас. И сейчас есть такое время. Наши явные грехи в то время без Христа, они свидетельствуют о том, что нам было все равно, кто такой Иисус Христос. Наше отношение к церкви в то время без Христа говорило, или наше отношение с людьми говорило о том, что нам все равно. Наше отношение к молитве говорило о том, что нам было все равно слышать об Иисусе Христе. Нам было скучно слышать о Нем. У нас было такое время. Друзья, это ужасное время. Однажды пророк Исаия записал следующими словами. Я хотел бы, чтобы вы примерно... Опять-таки, увидели в этом тексте, увидели не Исаию и Израиль, а увидели себя частью этого текста. Когда вы слышите местоимение «мы», в этом местоимении поставьте свое имя. Там между двумя буквами вставьте свое имя мысленно. Подумайте, это были мы. Это ужасное состояние. 2 и 3 стих. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». И теперь смотрите. «И мы видели его». Мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Это ужасное состояние людей. Видеть сокровище всего мира и не быть влекомым к нему. Смотрите, Исаия не останавливается на этом. Он продолжает, потому что этот гвоздь вины еще недостаточно пробил нашу совесть. И он продолжает и говорит, мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И он был презрен и умолен пред людьми. Мы смотрели на него с презрением и умоляли его. Это не был только Израиль, друзья. Там и мы были с вами. Смотрите, что он дальше делает. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Мы отвращали от него свое лицо. Исаия говорит об этом, чтобы показать ужас, состояние сердца человеческого. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это проблема каждого существующего, живущего на земле человека. Мы ни во что ставили Господа всей вселенной, всей нашей жизни. Помните это время? Я хотел бы сейчас обратиться к тем, кто еще не знает и считает за Иисуса Христа за ничто. Кто сегодня еще не склонился перед Ним. Это ты, дорогой друг. Это ты должен услышать сегодня. Это самое ужасное состояние человека. Видеть его, слышать о нем и ни во что ставить его. Презирать его, отвращаться от него, не идти за ним, не склоняться перед ним, не смиряться, не поклоняться ему, не петь ему, не восхищаться им. Это ужасное состояние. Если вы вспомните одну из проповедей или один из текстов Матфея, которые проповедовались на прошлых 2 неделях, в одном из них ученики стоят, и когда женщина возливает мир, возливает это благоухание на Иисуса Христа, они все говорят, к чему такая трата? Какой ужас! 2 разных системы ценностей. Тот, который ценнее всего и заслуживает всего самого ценного, что есть у меня. Теперь они стоят, его ученики, и говорят, к чему такая трата? Вы знаете, на что это похоже? Об этом неприятно говорить. Но я должен об этом сказать, потому что это бесконечно меньше, чем то, что сделали мы в отношении Иисуса Христа. Как бы вы, братья, или, может быть, лучше, сестер, значит, как бы вы, сестры, относились бы к своим мужьям, которые в вашем присутствии, восхищались бы другой женщиной. Об этом даже неприятно говорить. Или как бы вы, братья, относились бы к своей жене в то время, когда в вашем присутствии она восхищается другим мужчиной? Вам очень неприятно. Почему? Мы очень часто, когда слушаем подобные моменты, ученики Иисуса Христа смотрят на Агнца всего мира, о котором слышали не раз, и торгуются в душе. Для них эти 300 динариев, для них он ценнее, чем Христос. И для Христа, друзья, это было очень, очень неприятно, мягко говоря. Почему? Потому что ученики ценили мир больше, чем тот, кто дает мир. Было время в нашей жизни, когда мы на самом деле ставили Иисуса Христа ни во что. Мы были мертвы. Мы были мертвы и не видели истинной красоты, славости, благости нашего Господа, чтобы искать Его всеми своими силами, чтобы любить Его всем своим сердцем, всем своим разумом, всей своей памятью. Мы ни во что ставили Его. Это ужасное положение. Но однажды пришло время, когда Бог своей любовью, своей державной силой открыл нам очи нашего сердца, и мы увидели красоту нашего Господа. И нам захотелось быть с Ним, нам захотелось услышать о Нем, нам захотелось прочитать о Нем, нам захотелось петь о Нем. Об этом пишет Петр, 1 глава 8 стих, «которого, не видевши, любите». Произошла огромная трансформация, революция, реформация. Произошла перемена в сердце. И теперь апостол Петр говорит, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. 1 Петра, 2 глава, 4, 5 стих, он продолжает эту же тему и говорит, приступая к Нему, то есть желая Его, дерзая быть с Ним, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Евреям 4:16. Поэтому да приступаем с дерзновением. Авторы всех посланий, все Слово Божие, оно постоянно напоминает нам. Ищите Господа. Почему я об этом, друзья, говорю? Мы иногда слишком мало думаем о том ужасном состоянии, когда мы ставили Христа ни во что. Поэтому нам эти слова не совсем актуально сегодня. Мы привыкаем к ценностям, которые дает нам Господь. Живой, воскресший со Христом, он влюблен и посвящен Христу. И апостол Павел в первых двух стихах говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте». Опять он говорит, «Ищите того, что все связано со Христом, ищите Христа». Любите Его, посвящайте свою жизнь, ищите Его путей, ищите постоянно то, чего Он хотел бы сделать. Это растущая посвященность. Я хотел несколько здесь отметить качеств этой посвященности. В первую очередь, это сверхъестественная посвященность, потому что он, апостол Павел, автор, начинает, «Если вы воскресли со Христом», эта фраза говорит о чудесном событии, которое произошло в жизни мертвого. Духовного, мертвого человека. Они стали живыми. Это событие тесно связано со Христом. Другими словами, если Христос не воскрес, то и наше воскресение невозможно. И это очень важно здесь нам увидеть, сверхъестественная посвященность. Она даруется Богом. Это не то, что я могу вот сказать посвященным, сейчас стану посвященным. Друзья, эта посвященность дается Богом. Он нас воскрешает. Он дает нам жизнь. И в этой жизни Он включает посвященность, единственную, абсолютную, радикальную посвященность нашему Господу. Это сверхъестественная посвященность. Особенно, когда мы учитываем весь контекст послания. Апостол Павел во второй главе говорит о том, что там был и легализм, там была человеческая философия, там были человеческие ритуалы, там был мистицизм, аскетизм, все, чем только можно было в то время заниматься. У колоссов, верующих в колоссах, была эта возможность. И даже были учителя, которые говорили об этом, что Христа недостаточно. Апостол Павел здесь в третьей главе, смотрите, говорит, вот философия, вот мистицизм, вот аскетизм, вот всякий легализм законничества. Это все не поможет. Христа достаточно. Это сверхъестественная посвященность, которую Бог дает в наше сердце. Это также прогрессирующая посвященность. Прогрессирующая посвященность. Посвященность христианина, как я уже говорил раньше, Христу, она никогда не остается такой же. Он больше и больше посвящен Христу. Повеления, которые употребляются автором здесь, говорят об этом. То есть это настоящего времени глаголы, которые говорят опять и опять ищи Господа постоянно. Это прогрессирующая посвященность. Но здесь очень важный фактор. Если мы читаем все послание к Колоссянам, там говорится очень много о вседостаточности Христа. Несколько текстов, которые говорят нам об этом. Смотрите, Колоссянам 1:16-17. «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы, господство, начальство, власти. Все им и для Него создано». И он о чем говорит? Он говорит о том, что Христос всем обладает. Лучше всего быть посвященным Ему. Это он говорит в 3-4 главе. Самое лучшее, что человек может сделать в своей жизни, а мы все посвящены чему-то или кому-то. Говорит, самое лучшее – это быть посвященным Христу. Посмотрите, Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Эти слова показывают нам, что Христа достаточно для всей жизни. Я опять вспоминаю ту проповедь, когда Христос обращается к ученикам и говорит, «Вы всегда имеете нищих с собою, а меня не имеете». Этими словами он, знаете, что говорит? «А я есть тот, который достаточен для твоей души». Христа достаточно. Колоссянам 2:3, смотрите, «в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Апостол Павел делает это намеренно, он закладывает фундамент для нашей посвященности. Колоссянам 2:9-10, «ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Почему? Я опять привел эти тексты, друзья. Самое разумное, что может сделать человек – постоянно быть посвященным одному Христу. И я поэтому еще добавляю один здесь очень важную характеристику качества христианской посвященности. Это побеждающая посвященность. Если вы внимательно посмотрите на второй стих, обратите внимание, там стоят две системы ценностей. Он говорит, о горнем помышляйте, а не земном. Он показывает контраст. Он показывает контраст. Для чего? Для чего это очень важная фраза, друзья, здесь? У посвященности Христу в моей и у вас, моя посвященность Христу, она будет проверяться каждый день. Любая ситуация, она дана нам, любая трудность, любое искушение дана нам для того, допущена Богом для того, чтобы проверить мою посвященность Христу. Другими словами, моя посвященность Христу в момент моего рождения свыше, она постоянно будет под натиском, под давлением. Она будет проверяться самыми разными конкурентами. Посвященность здоровью, посвященность семье, посвященность, может быть, каким-то ценностям в жизни, посвященность музыке, посвященность искусству. Самые разные факторы, они будут постоянно бомбардировать мою посвященность Христу. Но здесь апостол Павел говорит, о горнем помышляйте, и этим самым он говорит о том, что посвященность Христу, она должна перекрывать все остальные посвященности. Нам нужно быть посвященным друг другу, нужно быть посвященным жене, мужу, детям, родителям и так далее. Но посвященность Христу, она должна заполнять все сферы нашей жизни и определять все остальные посвященности. Я считаю, что этот текст показывает нам практическую сторону. Моя посвященность Христу, она должна быть побеждающей. В мире, смотрите, чему люди посвящены. 1 Иоанна 2, 15-17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, то есть кто посвящен мирскому, в том нет любви Отчей». То есть любовь Христа еще не пронзила это сердце. Это очень важно увидеть нам здесь, друзья. Он говорит, что мир занят чем? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это тоже посвященность. Это сильное желание, которое тащит человека, тащит его в определенном направлении от Бога. Оно тащит его к Нему. Поэтому горнее в данном случае нам нужно понимать. Горнее – это небесное, это Христова жизнь, это то духовное, это те истины, те принципы, которыми Бог созидает в нас свое царство. Бог призывает нас многократно здесь в тексте, во многих других, искать Его царство. И всю свою жизнь посвятить тому, чтобы быть занятым строительством Его царства, а не своего царства. Что это такое? Римлянам 14, 17, 19 говорит очень просто. Вот что означает искать горнего. Ибо царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Друзья, я хочу сегодня вас спросить, кому вы посвящены? Является ли ваша посвященность Христу постоянной, прогрессирующей, растущей? Заинтересованы вы больше Христом сегодня, чем год назад? Сегодняшнее наше собрание, оно дано нам Господом для того, чтобы мы могли увидеть важность этого отличия. Воскресшие со Христом, они посвятили свою жизнь, свое сердце, свои желания, свои интересы. Все отдали для Христа. Они влюбляются в Него больше. Они говорят о Нем больше. Они больше делают, как Он делает. Это живые. Неживые говорят, воистину воскрес. Но жизнь их, сердце их не наполняется Христом так, как должно. И то, что они знали о Христе, для них уже давно забыто. Их отношения со Христом блеклые. Они иногда видят Его, но они на самом деле, если разобраться, ни во что ставят Его. Первое отличие живого, воскресшего со Христом – это растущий интерес или растущая посвященность Христу. Второе очень важный принцип или отличие. Второе отличие воскресшего со Христом – реальная надежда на Христа. Не теоретическая, реальная, глубокая, реальная надежда на Христа. Человеку свойственно уповать на самые разные объекты, на самые разные вещи. Это может быть государство, президент, церковь, может быть государственный аппарат, на страну, на людей, на церковь, на деньги, на вещи, на других людей. Мы всегда уповаем. Воскресшие со Христом надеются только на Христа. Только на Христа. Смотрите. Очень важно для нас здесь, кстати, вспомнить, к сожалению, или поговорить о том, что это очень распространенная форма искаженного христианства или лжехристианства, когда ко Христу добавляются разные дополнения. То, что мы уже говорили, свои дела, своя праведность, свои силы, свои способности, своя организованность и так далее. В этом-то и есть мертвость религии, которую Христос осуждал не однажды. Но 3 и 4 стихи здесь говорят, смотрите, 3 и 4 стихи, прочитаем их вместе. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья, посмотрите, сколько благодати в этих двух стихах. Сколько там блаженства в этих двух стихах. Сколько там надежды сокрыто в этих двух стихах. И одно очень важное наблюдение, которое очень важно сделать сейчас. На самом деле, в первую очередь, здесь нет повелений. Автор просто констатирует факты. Он просто-напросто говорит, смотрите, первое, вы умерли, и это должно в нас ясно осознанно быть, в нашем разуме. Он говорит, вы умерли, и Христос – ваша жизнь. И когда Он придет во славе, жизнь ваша, тогда и вы явитесь во славе. Там нет повеления, там просто есть факт, который мы или принимаем, или не принимаем. Тот, кто принимает, имеет живую надежду. Кто не принимает, не имеет ее и остается мертвым. Это второе отличие, очень важное отличие. Верующий человек, воскресший со Христом, он постоянно имеет реальную надежду на Христа. В чем она выражается? Первое, в доверии вашего прошлого, в доверии Христу моего прошлого. Смотрите, он говорит, и мы умерли, то есть и вы умерли. Это прошлое. Вы умерли, это в прошлом было, это даже глагол прошедшего времени. Он говорит, вы умерли. Это первый очень важный фактор. Друзья, вы знаете, я сегодня встречаю очень много людей. Разговаривая с ними, я нахожу очень ужасный фактор в их душе. Они все живут прошлым. Они живут прошлым. И вина прошлых грехов, все на них лежит. И они молятся и просят у Бога прощения. И этот грех все равно давит на них, давит на них, давит. И они продолжают жить прошлым. Апостол Павел здесь показывает первый признак надежды. Он говорит, верующие, живые в Иисуса Христа, они отдали свое прошлое Христу. Друзья, только Христос может справиться с вашим прошлым. Многие сегодня продолжают жить прошлым. И настоящий или нынешний, и грех, это все еще тянется из прошлого. И они живут прошлым. И это прошлое давит и уничтожает их, и разрушает их изнутри. И они все еще не слышат этой истины. Апостол Павел говорит, вы умерли.
Вы умерли. That's it. Вас нет. Опять не забудьте, он говорит, если вы воскресли со Христом, то есть все, в единстве со Христом, мы умерли с Ним. А это же о чем говорит? Наказание за грех уже осуществилось. Если так можно сказать, опять, с человеческой стороны, Бог уже не имеет права меня наказать. Почему? Потому что во Христе я уже умер, уже я свободен. Я свободен от греха, от наказания за грех. Он говорит, вы умерли. Это удивительное, удивительное. Истина, друзья, которую мы часто забываем. И апостол Павел здесь начинает с этого и говорит, ибо вы умерли, и ваша жизнь теперь сокрыта во Христе, в Боге. Мы можем часто сожалеть о прошлом, что мы не прожили его в полную силу для Христа, в полной любви к Богу. Самый сильный героический воин, Спержен в одной из своих проповедей говорит, самый сильный и героический воин Христа может указать вам на глубокие шрамы, которые он получил на службе лукавому. В моменты забывчивого самолюбования мы прославляем собственную добродетель, но когда пробуждается верная память, как быстро она развеивает иллюзии. Снежный покров удовлетворения тает под солнцем истины. Друзья, кто бы из нас сегодня хотел полностью, полностью рассказать свою биографию, свое прошлое? Мы здесь сидим по одной причине, друзья, что прошлое было распято на кресте. Все мое греховное прошлое, вся моя биография прошлого, она там вместе со Христом, вернее, со Христом на кресте, потерпела окончательное исчезновение. Христос взял на себя мое прошлое. Слава Богу, друзья, что наше прошлое покрыто милостью Бога. В этом же тексте, 3-4 стих, мы видим, что эта надежда реальная, она выражается в моем доверии нынешней жизни Ему. Несколько, два раза он повторяет эту фразу. «Жизнь ваша, Христос, жизнь ваша». То есть сейчас вы живете только лишь потому, что Христос жив. Христос, жизнь ваша. И в этой фразе тоже есть очень важный, важный аспект нашей надежды. Моя сегодня жизнь имеет смысл только тогда, когда она сокрыта во Христе, когда Христос является моей жизнью. Только тогда ваша жизнь, она ценна для Господа, когда Христос живет через вас. Вот о чем идет речь. Об этом очень много Библия говорит. Много раз Библия говорит нам о том, что мы являемся носителями жизни Христовой. И вот в чем наша жизнь, вот в чем наша надежда, что сегодня, сейчас все, что ценно во мне, это жизнь Христа. Смотря на его жизнь, христианин знает на жизнь Христа, он знает, как жить, он знает, что значит жить, он знает, что ему нужно изменять в себе, куда ему нужно расти, чтобы быть похожим на Христа. 2 Коринфянам 4:10, смотрите, апостол Павел, что говорит, «Всегда носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Очень важно, посмотрите, две концепции здесь, смерть и жизнь. Невозможно жить без смерти. И только тогда, когда мы умираем, мы можем жить. То есть, когда мы умерли, когда мы умираем и мертвы для греха, он теперь говорит, жизнь Иисуса Христа является нашей надеждой. Галатам 4:19, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». И он пишет галатам и убеждает их, и говорит им о том, что жить как Христос, вот моя молитва, чтобы вы жили как Христос, чтобы жизнь Христа стала вашей. Филиппийцам 1:21, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Еще одно. Мы видим здесь доверие Христу не только нашего прошлого, не только нашей настоящей, нынешней жизни, но надежда выражается также еще в одном. Доверие, полное доверие и только Христу, доверие всей нашей будущей жизни. Друзья, эти два текста дышат надеждой. И если вы дитя Божие, вы должны услышать дыхание здесь. Вы должны понять, насколько прекрасны эти слова здесь. Он, смотрите, что говорит. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, если вы им живете сейчас, он явится, Это не зависит от нас. Он явится, жизнь наша. И он говорит, тогда и вы явитесь с ним. И он здесь не ставит под вопрос, явитесь, не явитесь, это надо еще разобраться. Он говорит, вы явитесь с ним, потому что вы умерли в нем или с ним, вы живете в нем, и вы можете полностью доверить свою судьбу ему. Друзья, если Христос умер хотя бы за какой-то или если он умер хотя бы за один какой-то грех, который невозможно мне преодолеть, тогда он еще не умер. Он умирает за все грехи. И он умирает навсегда, берет на себя все наше прошлое, наше нынешнее и наше будущее. Судьба христианина в руках Господа Иисуса. Иоанна 14, 19, мы читаем, «Еще немного, мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». 1 Петра 1, 13, «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя совершенно, без малейшей тени сомнения, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Причина такой веры, друзья, Христос одесную Бога. Христос одесную Бога. Эта фраза очень важна в этом тексте. Речь идет не только о небе, а о всемогущем контроле, который Христос осуществляет каждый миг моей жизни. Вся земля, моря, реки, цветы, горы, океаны, звезды, даже ад контролируется Христом. Все, что происходит во Вселенной, контролируется им. И Он контролирует и мою жизнь. И Он приведет ее к нужному результату. 1 Петра 5, 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим». Кто? Сам. Он сам. «По вашим кратковременным страданиям совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми». Римлянам 8, 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Друзья, христианин живой, воскресший, он доверяет свое прошлое, свое настоящее и свое будущее Христу, который есть Альфа и Омега. Друзья, это реальная надежда. Нам только всего лишь осталось несколько, может быть, мгновений, может быть, несколько дней, может быть, несколько лет еще прожить. Но все в Его контроле. И моя и ваша судьба, если вы воскресли со Христом, моя и ваша судьба полностью в Его руках. Не знаю, как вы, друзья, но эти тексты не раз вдохновляли меня. И когда я готовился, опять смотрел в этот текст на сегодняшнее собрание. Я пришел сегодня на собрание, и у меня было полное сердце, полное надежды. Что бы ни случилось на самом собрании, что бы ни случилось в моей жизни, я в Его руках. Если Христос спасает, Он спасает навсегда. Ничто и никто в нашей жизни не может нас вырвать из руки Христа. На что вы надеетесь сегодня в вашем спасении? Есть ли в вашем сердце надежда, реальная надежда на Христа? Имеете ли вы живое упование на Него? Есть ли у вас основания для вашей надежды? Доверили ли вы Ему свое прошлое? Доверяете ли вы Ему в вашем настоящем, чтобы жить им? Доверили вы Ему одному ваше будущее? Принципы, о которых мы слышали не раз, только Писание, только вера, только Христос, только благодать, только Слава Божия, включают в себя, друзья, только благодать. Только по благодати мы сможем быть там с Ним. Так мы видим два важных отличия воскресшего со Христом. Он имеет растущий интерес ко Христу, и он имеет радостную, живую, вот эту реальную надежду на Христа, которой он живет. Эта надежда дает ему желание жить свято перед ним. Еще один признак, еще одно отличие воскресшего со Христом. Помните эту главную фразу? Если вы воскресли со Христом, ищите, думайте. И теперь, говорит, доверяясь Христу, еще об одном говорит. Очень важное отличие. Мы немножко слышали об этом сегодня, много слышали сегодня утром об этом. Радикальное отношение ко греху. Радикальное отношение ко греху. Когда Бог воскрешает человека, и в его сердце он вкладывает свой дух, Он не только дает ему печаль о грехе, он не только дает ему желание признаваться в грехе, он не только дает ему ненависть к греху, он полностью переворачивает его сердце, он объявляет войну для греха. 5-9 стихи. Эти стихи нам показывают, что воскресшие со Христом постоянно умирают для греха ради Христа. Смотрите, эти все стихи с 5-9, они, в принципе, руководствуются одним повелением. Он говорит, умерщвляйте. Умерщвляйте. Итак, умертвите земные члены ваши. И он перечисляет все их. Блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание. 8 стих. В 5 грехов в 5 стихе и в 8 стихе 5. А теперь вы отложите все. И смотрите, гнев, ярость, злоба, злоречие, свернословие уст. 9 стих. Ложь. Как только человек становится живым во Христе, он объявляет жестокую войну против всякого греха. Я хотел бы здесь отметить с вами, друзья, 3 очень важных аспекта. В первую очередь, радикальное отношение к греху. Оно заключается в парадоксе или парадокс воскресения со Христом. Только что апостол Павел говорит, вы умерли. Теперь он говорит, умерщвляйте, умертвите ваши земные члены. Подожди, ты только что за что мы умерли, теперь он говорит, умерщвляйте. Автор повелевает здесь всем воскресшим со Христом умирать. Живые, другими словами, умирают. Воскресшие со Христом, они постоянно умирают. И эта смерть, она тоже прогрессирующая. Это парадокс. Мы уже мертвые для греха. Мы уже мертвые для гнева Божьего. Уже все, нас нет для гнева Божьего. В то же самое время он призывает нас. Это парадокс христианской жизни. Это один из парадоксов. Мы уже умерли, и все же должны умирать. И лучше сказать, поэтому должны умирать. Мы уже святые, поэтому должны быть святыми. Мы уже спасены, поэтому должны спасаться. Мы уже очищены, поэтому должны очищаться. Парадокс воскресения со Христом. Еще одно. Радикальное отношение к греху выражается в конфликте, в существующем конфликте воскресения. Воскресение со Христом, тот, кто воскрес со Христом, обнаруживает в себе ежедневно и больше, и этот конфликт тоже, друзья, прогрессирует. Он больше и больше ощутим каждым верующим. И чем больше вы христианин, этот конфликт будет глубже и больше, и острее. И он будет больнее для нас. Это, друзья, радикальное отношение к греху всегда будет вызвано конфликтом. Воскресшие со Христом, почему? Потому что воскресшие со Христом получили новый принцип жизни. Они смотрят на мир другими глазами, они смотрят на себя другими глазами, они смотрят на грех другими глазами, они смотрят на все совершенно другими глазами. Они понимают свое состояние, они понимают ужас греха, им противен грех, они бегут от греха, они ненавидят грех. Они избавляются от малейшего греха. Почему? Потому что они умерли со Христом, и они увидели красоту Христа. Потому что быть как Христос для них лучше всего. И здесь мы приходим еще к одному очень важному. Радикальность воскресения со Христом. Тот, кто умер, тот, кто воскрес со Христом, будет радикально относиться к греху. Не тяп-ляп. Не как-нибудь. Там какой-то скрыть, какой-то оправдать. Где-то там этот приятный, этот окей, это небольшой. Это не такой уж сильно заметный. Этот можно спрятать. У христианина однозначное, радикальное отношение к греху. Радикальное – это означает абсолютное. Он не оставляет малейшей лазейки для греха. Ему грех противен, друзья. Очень интересно, что автор призывает к активному умиранию. Очень важно отметить такую еще деталь, что в Римлянам, в 6 главе, апостол Павел объясняет эту же тему умирания со Христом, но там пассивный глагол. Там пассивный глагол «считайте себя мертвыми», он говорит. Или «почитайте себя мертвыми для греха». Здесь же активный глагол, он говорит «умирайте». Умирайте, ежедневно умирайте. Римлянам 8:13 говорит то же самое. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом, с большой буквы здесь нужно, духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Умертвите члены ваши. О чем здесь говорит апостол Павел? Указывает на то, что наши все члены тела должны перестать быть инструментом греха. Возьмите вашу память. Возьмите вашу память. Ваша память – это прекрасный банк, который Бог сотворил, дал нам. Смотрите, сколько мы в нашей памяти носим всякого ненужного хлама. Мы всякую чепуху будем помнить. Какой-то грех, который нам сделали когда-то, будем помнить. Но наша память, оказывается, перестает в этот момент быть инструментом для славы Божьей. Там еще не произошла радикальная перемена. Или возьмите свои желания, или возьмите, скажем, ваш язык. Ваш язык. Сколько язык, который растет из сердца. Сколько слов сегодня, вчера, третьего дня мы сказали, которые на самом деле говорили о том, что наш язык продолжает быть инструментом греха. Наш мозг, наша память, глаза, уши, руки, ноги, все остальное. Римлянам 7:23 говорит, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Тело является носителем всех сердечных мотивов. Друзья, мы сейчас не будем смотреть каждый из этих грехов, но я хочу отметить кое-какие вещи. Апостол Павел перечисляет 5 в 5 стихе и перечисляет 5 в 8 стихе. И смотрите, зачем, что он делает. Он показывает явные грехи и скрытые. Если вы посмотрите, блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание – это все скрытые грехи. Когда вы посмотрите на 8 стих, отложите все. Гнев – это тоже, может быть, еще относится к скрытому. Ярость – это уже вспышка гнева. Злоба – это сказанные слова или неприязнь высказанная. Злоречие – это клевета на другого человека. Сквернословие уст ваших. Смотрите, он затрагивает в этом списке блуд и точно так же говорит о сквернословии. И этим самым показывает, что у христианина не должно быть выборочных грехов, маленьких и больших. Внешние, внутренние, видимые, скрытые, большие, маленькие, приятные, ненавистные. Все это радикально нужно уничтожать. Радикальная ампутация. Живые со Христом занимаются этим. Живые умирают. И это смерть духовная или смерть для греха, для своего «я». Она прогрессирует с каждым днем нашей жизни. Друзья, это третье отличие. Очень важное отличие христианской жизни. Если вы воскресли со Христом, то у вас будут вот эти три. У вас будет растущая посвященность Христу, реальная надежда на Христа, только Христа. У вас будет радикальное отношение к греху. И теперь смотрите, еще одно, последнее. В 10-11 стихе. Речь идет об одном очень важном отличии, которое многие христиане, к сожалению, так и не пережили этого благословения. Я назвал это следующим образом. Разумное изменение характера, личного характера, в характер Христа. Разумное. Мы читаем здесь, в этом тексте, 10-11 стихи, «Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его», он говорит о преображении внутреннего характера. Это не происходит без нашей умственной вовлеченности. Многие люди кричат громко или тихонько для себя, что они верующие. Они доказывают, дебатируют, оправдываются, аргументируют, жалуются, иногда обижаются. Когда их кто-то спрашивает о реальности их христианства, таких церковных мертвых, к сожалению, немало. Но слова Христа, как текст, как тест христианства, однозначно указывают на реальность перемен. Откройте со мной Луки 6 глава, 43 стих. Луки 6 глава, 43 по 46 стих. Смотрите, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Очень простая реальность. Плод плохой – плохое дерево. Хороший плод – хорошее дерево. Не может быть так, чтобы плохое происходило от доброго. И мы иногда винны в этом. Повинны в этом. Во всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смог в терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Христос очень ясно показывает, что если нет изменения характера, преображения его в образ Христа, в характер Христа, возможно, человек не воскрес. Возможно, он не знает как, но очень возможно, что он не воскрес. Перемена жизни, перемена характера – одно из ключевых признаков. И нам нужно, друзья, опять и опять увидеть два важных принципа, которые зависят, от которых зависит этот процесс. Это постоянное обновление своего мышления истины и сознательное решение. Два важных принципа, которые мы находим. Разумное изменение характера невозможно без этих двух. И первое очень ясно показано здесь. Смотрите, облегшись в нового, который обновляется в познании. То есть постоянное обновление, питание Словом Божьим. И второе, облегшись в нового, указывает на то, что мы должны постоянно делать решение, сознательное решение и выбор реагировать в каждой ситуации, как Христос. Облекаясь в нового человека и не оставляя за собой никакого права. Вы знаете, 11 стих, мне всегда как-то казалось, ну, каким-то, может быть, не всегда, но было время, когда считалось немножко лишним здесь. Но очень важно здесь, смотрите, где нет ни Елена, ни Иудея, здесь идет речь о национальности. Дальше он говорит, ни обрезание, ни необрезание. Это религиозный ритуал религиозности. Варвары и скифы, речь идет о культуре, о факторе культуры. Раб, свободный, идет о социальном положении. Вы знаете, почему здесь апостол Павел ставит это? Потому что многие из нас, или некоторые из нас, продолжают оправдываться, ну вот мы там украинцы, там, или молдаване, или таджики, там, или вот мы казаки в прошлом, вот такая у нас натура. И апостол Павел говорит, смотрите, нет Елена, нет Иудея, нет оправдания ни для Елена, ни для Иудея, чтобы он не был в этом процессе. Все, кто Христовы, кто воскресли с Ним, любой национальности, любой, может быть, здесь идет речь не обрезание, его религиозная принадлежность, вот мы так всегда жили и так далее. Он говорит, не может быть этого оправдания там, не может быть социального положения как оправдания. Никто из нас не может оправдаться никогда. Мы должны быть в этом процессе, разумном изменении характера. Помните, апостол Павел говорит, предоставьте тела ваши для разумного служения, для умственного. То есть умом своим нужно сознательно сделать решение поступать как Христос. Бог хочет, чтобы наш разум был вовлечен. Когда-то Джон Уэсли, он сказал такую интересную фразу. Он говорит, я понимаю, что я не тот, кем я должен быть. Я понимаю, что я еще не тот, кем я мог бы быть. Но я знаю точно, что я уже не тот, кем я был. Это говорит о нашем, также и о нашей жизни. Отличия воскресших со Христом пусть станут сегодня вашим критерием, друзья. Растущая посвященность Христу, реальная надежда на Христа, радикальное отношение к греху и разумное изменение характера. Это четыре отличия на основании этого текста. Если у вас нет этого, вы не воскресли. Если у вас нет растущей посвященности ко Христу, возможно, вы не воскресли. Если у вас нет реальной надежды только на Христа, который живет и движет и бурлит в вашей жизни, и заставляет вас, и толкает вас, и побуждает вас к святой жизни. Если у вас нет радикального отношения ко греху, если есть прижитые вам или приятные грехи, которые уживаются с вами, очень возможно, друзья, что вы стали религиозными, но вы не воскресли. И это очень важное предупреждение. Апостол Павел в этом тексте с самого начала говорит, если вы воскресли, тогда все это пусть отобразится в вашей жизни. Я сейчас хочу вместе с вами помолиться и прежде задать вопросы для применения. Первое. Кому вы посвящены сегодня своей жизнью? Кому принадлежит ваша жизнь? Чего больше всего вы ищете? Посвящены ли вы Христу сегодня? Что мешает вам быть посвященным Ему? Что конкурирует с Ним? Найдите это. Сделайте инвентаризацию своей жизни. Второе. Является ли Христос моей, твоей жизнью? Так честно, искренне. Бог же знает. Является ли Он вашей жизнью? Доверяете ли вы Ему свое прошлое, настоящее, будущее? Какой страх сегодня не дает вам жить свободно? Страх в прошлом, страх настоящего, будущего. Если что-то есть, друзья, все это сегодня принесите ко Христу. Радикальное отношение к греху призывает нас к следующим вопросам. Какой грех легко прижился в вашей жизни? Какой грех вы продолжаете оправдывать? Какой грех вы бросаете под ковер? Какой грех вам нужно побеждать сегодня? Что вы делаете для того, чтобы побеждать ваш грех? Заняты ли вы тем, чтобы умирать ежедневно для греха? Могут ли окружающие видеть, что этот человек умирает для себя? Может ли об этом сказать ваша жена, ваш муж, ваши дети, родители, братья, сестры? И последнее. Виден ли Христос в моей жизни, в моей реакции, в моих эмоциях? Что Бог изменяет во мне, в каждом из нас за эти последние дни? Над чем больше всего мне нужно работать? И какую черту характера мне еще нужно преображать в Его образ? Это разумное изменение характера, характер Христа. Если вы воскресли со Христом, живите им.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.